Приветствую вас, дорогие друзья. Давайте мы продолжим изучение древнееврейского языка и перейдем к 9 главе. Откройте, пожалуйста, в своих учебниках 9 главу. Это на странице 57 в ваших учебниках, глава 9. Тема этой главы – существительное, прилагательное, род и число. Посмотрите на библейский пример, который у вас в самом начале главы. Это цитата из двух стихов 33 главы Бытия. Когда Исав и Яков встретились, помните, два брата встречаются после долгой разлуки в 33 главе. Исав говорит: «Еш ли рав?» А Яков говорит: «Еш ли коль?» Если вместе прочитать, «Еш ли холь?» Поскольку читаются слова вместе, вы видите, они объединены макефами. Именно из-за этого в слове «коль» выпадает слабый дагеш, поскольку ему предшествует гласное, гласный звук. Слово «ещ» означает «есть». Оно даже созвучно русскому слову «есть», ну, в смысле, значение «имеется» в наличии «ещ». «Ли» – это предлог «лямет» с местоименным суффиксом. Пока мы этого не проходили, но в скором времени уже будем проходить. «Ещ ли» – это «есть» буквально «мне». «Лямет», помните, показывает направление, отношение дательного падежа. «Есть мне». «Рав» – это прилагательное, которое означает «много». «Есть у меня много». То есть «у меня есть много». Так вот можно это перевести. Иаков сказал: «Ещ ли холь?» «Коль», как вы помните, это слово, местоимение, которое обозначает «все». Иаков сказал ему: «Есть у меня все». Интересное сравнение. Может быть, не всегда мы обращаем внимание на такие детальки, но когда смотрим в оригинал, это заставляет нас более пристально присматриваться к деталям. И вот в словах этих двух братьев, казалось бы, очень похожие слова, очень похожие фразы, но в них огромная разница. «Ещ ли рав?» – говорит Исав, – «есть у меня много». И действительно, у него было очень много. И в материальном плане он был вполне обеспечен. Но Иаков сказал: «Ещ ли холь?» И это подразумевает нечто гораздо большее, чем только лишь материальное, обладание какими-то материальными богатствами. Иаков был готов отдать значительную часть и, в принципе, готов был отдать и все свои, на этот момент в своей жизни, на этом этапе в своей жизни, был готов отдать и все свои материальные богатства, потому что он понимал, что у него есть все. Если на его стороне Бог, то уж, конечно же, Бог позаботится о нем. А в этих примерах мы с вами встречаемся с прилагательным «рав», «много», «многий». И в данном уроке как раз мы с вами и будем разбирать прилагательные. Давайте вспомним некоторые определения, хотя наверняка вам все эти определения уже знакомы, все эти грамматические категории для вас вполне известны. Существительное – это часть речи, которая отвечает на вопрос «кто что?». То есть она обозначает либо одушевленные лица, либо неодушевленные предметы или абстрактные явления. Это существительное. Примеры существительных – дом, стол, любовь, как абстрактное понятие. Дальше. Прилагательное – это часть речи, которая отвечает на вопрос «какой» или «который». Она показывает признак лица или явления. Допустим, дом – большой, любовь – сильная. Вот «большой», «сильная» – это прилагательные. И есть еще один термин, который тоже вам известен, я думаю, уже и как минимум из курса греческой грамматики, возможно, также из русской грамматики. Это термин «субстантив». Субстантив. Субстантив – это любое слово, которое может выполнять функцию подлежащего. Или любое слово, которое может выполнять такую же функцию или выступать в той же роли, что и существительное. В роли субстантивов могут выступать и другие части речи. Например, прилагательное может быть субстантивом. Ну, например, «великий». Да? «Великий пошел», «великий сказал». Ну, к примеру, я на ходу сочиняю примеры. Да? Вот, здесь у нас прилагательное выступает в роли существительного. Оно выступает как подлежащее в предложении. На месте существительного могут быть также местоимения, причастие, инфинитивы и другие части речи. Вот любое слово, которое может выполнять функцию или выступает в роли существительного, оно называется субстантивом. И если какая-то другая часть речи выполняет роль существительного, такую же, какую выполняет существительное обычно в предложении, то она называется субстантивированной. Например, субстантивированное прилагательное, то есть прилагательное, которое превращено в субстантив. В еврейском языке различают два грамматических рода. Это мужской и женский, в отличие от русского языка, в котором, как вы знаете, есть еще средний род. Поэтому вам нужно вздохнуть свободно, почувствовать себя легко. Вам не нужно учить целую серию окончаний среднего рода, их потому что просто нет. И всего лишь два рода, мужской и женский. Это значительно облегчает изучение древнееврейского языка, делая его одним из самых простых языков, которые вы будете когда-либо учить. Вот. Если слово, не меняя формы, может относиться и к мужскому, и к женскому роду, то говорят, что оно общего рода. Ну, например, в русском языке слово «умница». «Умница» – это какого рода слово? Женского. А как насчет Саша? Большой умница. То есть в таком случае нужно образовать от супплетивной основы, да? Вот. Ну нет, слово «умница» в русском языке и мужского, и женского рода не меняется одинаково. Врач – это кто, мужчина или женщина? Так кто же, пойди разбери, да? Вот. Врач – это слово общего рода, как и слово «умница» общего рода. Это означает, что не меняя формы, оно может относиться как к мужскому, так и к женскому роду. В еврейском языке тоже есть слова общего рода. Вот. Но, как вы понимаете, что выражение или термин, категория общего рода – это категория не морфологическая, да? Это не значит, что есть три рода, да? Мужской, женский и общий, нет. Это категория синтаксическая. Вот. Морфологически выделяют только два рода. Это мужской и женский в древнееврейском языке. А общий род – это синтаксическая категория, которая означает, что слово, не меняя своей формы, оно может относиться как к мужскому, так и к женскому роду. Давайте начнем разбирать, какую форму имеют слова мужского рода, единственного множественного числа, и женского рода, единственного множественного числа в древнееврейском языке. Но мы начнем говорить об этом после перерыва. Итак, какую морфологию имеют существительные и прилагательные в разных родах и числах? Существительные и прилагательные мужского рода единственного числа, это самая первая наша морфологическая категория, мужской род единственное число, как правило, имеют нулевое окончание. То есть форма мужского рода единственного числа совпадает с основой слова. Это чистая основа, как правило, не имеющая никаких окончаний. Например, сус, конь, мужской род, единственное число, мужской род, единственное число. Ищ, мужчина, вы учили это слово. Вы можете узнать по его форме, раз оно не имеет никаких окончаний, с которыми вы, кстати, познакомитесь чуть позже, значит, это мужской род, единственное число. Существительные и прилагательные женского рода, единственного числа, обычно имеют окончание камецхе, то есть долгое «а», присоединяемое к основе слова, к форме мужского рода единственного числа. Допустим, если взять слово «сус» – «конь», мы присоединяем окончание камецхе, получается «суса». «Суса» – это лошадь, «коняга», да, женского рода единственного числа. Дальше «пар» – это бык, «пара» – это корова. Кстати, вот такие вот слова, которые имеют один корень и окончание мужского и женского рода, соответственно, применяются к животным мужского и женского рода, они называются родовые дублеты. Но вам это тоже не обязательно запоминать, но просто вдруг где-то пригодится. Мы будем сталкиваться с этим в синтаксисе. Сус – мужской род единственное число, суса – женский род единственное число, пар – бык, пара – корова – женский род единственное число. Существительные и прилагательные мужского рода множественного числа имеют окончание «им». Хирек, йод, мем. «Им», присоединяемое к основе слова, то есть к форме мужского рода единственного числа. Например, «сус» – «конь», «сусим» – «кони». Мужской род – множественное число. «Давар» – «слово», «деварим» – «слова». На изменение огласовки пока что не обращайте внимания, мы отдельно будем об этом говорить. Но пока что посмотрите просто на окончание. Вы узнаете корень. Корень у нас состоит из трех согласных. Гласные не входят в этот корень, к огласовке, огласовка не относится к корню. Так вот, вы узнаете корень слова «д-в-р». Это, кстати, не «д-в-р» в еврейском языке, да? Не «дети верующих родителей», это у нас корень, обозначающий слово «давар». И видите окончание «им». Это значит мужской род, множественное число. «Деварим» – это слова. Существительные и прилагательные женского рода множественного числа имеют окончание «от». Например, «суса» – лошадь женского рода, единственного числа, становится «сусот» – лошади, женский род, множественное число. Все эти окончания можно свести в такую небольшую табличку. Если здесь обозначить мужской род, женский род, единственное число, множественное число, то окончание мужского рода единственное число, как правило, это нулевое окончание. Вот это у меня не буковка, не буква О, это просто нолик, да, нулевое окончание. Женский род единственное число, окончание камец хе. Мужской род множественное число, окончание хирек. Йод, мем, то есть им, и женский род множественное число, окончание от. Кроме единственного и множественного числа, в древнееврейском языке было также окончание двойственного числа. Двойственного числа. С некоторыми словами используется окончание двойственного числа. Это окончание «аим». Если единственное окончание указывает на один предмет, множественное на много, несколько предметов, то двойственное окончание обычно указывает на два предмета. Отсюда и двойственное. Двойственное число в языке библейского периода употребляется не со всеми существительными, а в основном с теми, которые встречаются в естественных парах. То есть «руки» – это естественная пара, да, парный предмет. Глаза – естественная пара. Сандали, хотя сандали – это не часть тела, но это тоже естественная пара. Поэтому вот с такими предметами брюки, кто-то сказал, да? Ну, не знали они тогда, что такое брюки. Поэтому, если бы были брюки, то может быть. Вот. Но сандали были. И сандали – это вот парный такой предмет, который воспринимается именно как пара. Поэтому и употребляется чаще всего окончание двойственного числа. Ну и кроме того, с названиями мер и чисел тоже употребляется окончание двойственного числа. То есть, когда мы говорим «два дня» или «два года», то мы можем использовать не обязательно числительное «два» и окончание множественного числа, к примеру. Да? Но мы можем просто взять соответствующий корень и поставить окончание двойственного числа. И у нас получится уже два дня, два года, два раза и так далее. При существительных двойственного числа прилагательные ставятся в форму множественного числа. То есть у прилагательных двойственное число не используется. Двойственное число используется только у существительных. И если у нас используется существительное с окончанием двойственного числа, существительное двойственного числа, и оно согласовано с прилагательным, то прилагательное будет во множественном числе. Надо заметить, что двойственное число было раньше и в древнегреческом языке, в классическом греческом языке, как вы знаете, было окончание двойственного числа. Но к библейскому периоду двойственное число уже исчезает из греческого языка, и остаются только его атавизмы, так сказать, остатки двойственного числа, узнаваемые в некоторых окончаниях, но как таковое, как грамматическая категория к библейскому периоду, к периоду Койне, уже исчезает двойственное число. С еврейским языком мы сталкиваемся на более раннем периоде. Как вы понимаете, и окончание двойственного числа еще есть. В некоторых других семитских языках двойственное число используется гораздо более широко, чем в еврейском. К примеру, в арабском языке, в классическом арабском языке, несмотря на то, что это уже более поздний период, чем древнееврейский язык, классический арабский – это уже наша эра, но тем не менее, как язык более консервативный, он сохранил гораздо больше от древней морфологии. И вот в арабском языке двойственное число используется и с прилагательными, и с глаголами. И нужно всегда заучивать три парадигмы окончаний. Парадигму окончаний по единственному числу, по множественному числу и по двойственному числу для всех частей речи фактически. Да? И местоимения, даже местоимения там, единственного и множественного и двойственного числа. Это, конечно, осложняет учебу. Ну, и то, что в древнееврейском языке у нас двойственное число используется только с существительными, оно не используется с глаголами, и даже с прилагателями не используется, и с местоимениями не используется. Это значительно облегчает процесс изучения языка. Поэтому вы счастливы. Вам нужно просто вздохнуть с облегчением и сказать, как хорошо, что нам так мало учить. Не надо заучивать все эти формы двойственного числа. Итак, окончание двойственного числа – это патах, йод, хирек, мем. И ударение падает на тот слог, где патах. Аим, аим. Если здесь у нас ударение всегда падает на конец слова, то в двойственном числе у нас ударение аим. И не различается двойственное число по роду. И у женского, и у множественного, Надо было его вот здесь вот написать, двойственное в таблице. И у женского, и у мужского рода одно и то же окончание двойственного числа. Аим. Независимо от того, какого рода слово, если от него образуется форма двойственного числа, то будет окончание одно и то же. Но прилагательное будет соответствующего рода. Если мы образуем двойственное число, скажем, от слова «йом», которое мужского рода, слово «день», «йомаим», то прилагательное будет иметь форму множественного числа мужского рода. А если образуем от слова «айн», к примеру, «день», «инаим», не «день», извиняюсь, «глаз», «инаим», «глаза», то будет прилагательное женского рода. То есть все равно род в этом слове как бы сохраняется, хотя окончание не различается, но понятие о роде этого слова, оно сохраняется, и прилагательное будет согласовываться с соответствующим родом. Давайте посмотрим, как окончание присоединяется к некоторым словам. К примеру, слово «озен», «озен», «ухо» – это слово женского рода. В двойственном числе будет «ознаем». Это два уха или уши. Кстати, у таких вот существительных, для которых характерны естественные пары, которые встречаются в естественных парах, то у них и множественное число очень часто образуется при помощи двойственного окончания. То есть даже когда нам нужно сказать не просто два уха, а 10 ушей, мы все равно скажем числительное 10, а форму слова сохраним в двойственном числе. «Ознаем». «Яд». Да, поэтому мы здесь и пишем «два уха» или «уши». «Яд» – это «рука», женский род, единственное число, становится «ядаем» – «две руки» или «руки». «Йом» – «день», мужской род, единственное число, становится «йомаем» – «два дня». Двойственное число. Но, как я уже говорил, у существительных, которые встречаются в естественных парах, форма двойственного числа часто используется вместо множественного, то есть даже с числительными больше двух. Есть ли вопросы до сих пор по окончаниям? Мужской род – единственное число, женский род – единственное число, мужское – множественное, женский – множественное и двойственное число как мужского, так и женского рода. Есть ли вопросы? Очень хорошо, спасибо большое, что ты задал этот вопрос. Вопрос был такой, слова «озен», «яд», то есть «ухо» и «рука», они относятся к женскому роду, однако окончание у них нулевое. Почему? Смотрим на странице 59, следующий пункт, параграф 9.2. Это очень хороший переход. Спасибо за переход. Девятый параграф, 9.2, параграф 9.2, исключение. Некоторые еврейские слова женского рода не имеют характерных для женского рода окончаний, то есть имеют окончание нулевое, характерное для мужского рода. Некоторые существительные относятся к женскому роду в силу того, что обозначают лиц или существа женского пола. Например, «бат» – это «дочь». Мы видим, что у этого слова окончание… здесь нет характерного окончания женского рода. Или слово «эм» – тоже нулевое окончание, нет характерного окончания женского рода. «Эм» – это «мать». Существительные, обозначающие города или страны, обычно женского рода. Например, «Иерусалим» – это «Иерусалим» женского рода. Почему? Потому что слово «ир» – «город» женского рода. Поэтому и название городов тоже, как правило, женского рода. Или название стран, даже название стран обычно женского рода. Почему? Потому что «эрец» в еврейском языке – «земля» или «страна» женского рода. И, кстати, вы замечали, что очень часто в Библии, когда говорится о городах, например, Иерусалим и Самария, эти города олицетворяются не в виде двух парней – которые себя плохо ведут, а в виде двух девушек, которые себя плохо ведут, женского рода. Почему? Потому что города женского рода в еврейском языке. Точно так же, когда говорится о странах, Иудея, скажем, и Израиль, тоже они сравниваются с двумя сестрами, а не с двумя братьями. Почему? Потому что страна женского рода в еврейском языке. Поэтому и часто олицетворение происходит именно по женскому роду. Парные органы тела обычно женского рода, например, озен – ухо или яд – рука. Большинство непарных органов грамматически относятся к мужскому роду, например, лев – сердце, рош – голова. Это просто облегчает запоминание на самом деле. Это нет в этом какого-то, не следует искать в этом какого-то глубинного смысла. Это просто наблюдение, которое облегчает запоминание. Если у нас есть парный орган, любой парный орган, руки, ноги, зубы, то очень часто это могут быть, эти слова, как правило, имеют женский род. Если непарные органы, допустим, сердце или голова, как мы уже говорили, то они, как правило, имеют мужской род. Так легче запомнить. Хотя исключения тоже возможны. Некоторые существительные имеют морфологию женского рода, но на самом деле относятся к мужскому роду. Например, «лайла». Вы уже учили это слово «ночь», «лайла». Оно мужского рода. Но такого рода исключения редкие. В общем-то, именно вот это вам следует запомнить, «лайла», с остальными мы практически не будем встречаться. Некоторые существительные женского рода во множественном числе принимают окончание мужского рода. И наоборот, существительные мужского рода образуют форму множественного числа по образцу женского рода. То есть происходит как бы перекрест такой. Таких слов, опять же, мало, и их просто нужно запоминать. Поэтому в словарике мы даем форму множественного числа для таких слов. Если форма множественного числа образуется необычно, то она дается в словаре, как правило, у нас к урокам. Это неправильные существительные. Вы знаете, что неправильные существительные есть в разных языках, в том числе и в русском языке большое количество неправильных слов, которые образуют разные морфологические формы не по общим правилам, а как-то по-особенному. Также вот эти вот слова. Примером таких слов могут быть слова «ав» – «отец», которое во множественном числе имеет морфологию женского рода. А вот отцы. Существительное «ища» – женщина во множественном числе образует форму множественного числа супплетивно. Супплетивно, то есть от другого, от дополнительного корня. От корня «энош». Или, точнее сказать, здесь будет даже, ну да, однокоренное слово. «Ища» – женщина, «нашим» – женщины. «Нашим». Есть ли вопросы до сих пор? Нет. Особым образом образуется множественное число от слова «бат» – «дочь». Оно тоже образует множественную форму супплетивно, то есть от другого корня. Окончание женского рода множественного числа присоединяется к основе другого слова, естественной пары «бен» – «сын». Получается, тот же самый корень берется от слова «бат», когда у нас образуется форма множественного числа, то берется окончание, берется основа от существительного «сын» – «бен», только форма будет с окончанием женского рода. Банот. Банот. Бат, банот. Есть ли вопросы? Нет. Тогда как же происходит изменение в огласовке? Мы уже с вами говорили, что в еврейском языке огласовка tricky, да, как это сказать, капризная. Есть определенные правила, которым подчиняется изменение гласных. Мы, помните, разбирали с вами правила слогов. Мы говорили о том, что в закрытом безударном слоге может быть только краткий гласный. Мы говорили о том, что сверхкраткие тоже встречаются в определенных только положениях. Они не могут быть под ударением. Мы говорили с вами о том, что под гортанными не встречается простое шва, как правило. По крайней мере, когда шва произносимое, оно, этот значок приобретает призвук, какой-то другой гласный, как правило, гласный асвер, краткое а, хотя в патах. Так вот, при присоединении окончаний к основе слова, вот этих вот окончаний, которые мы с вами разобрали, родовых окончаний, в основе слова происходит изменение огласовки. Суть этих изменений можно объяснить удобством произношения. Гласные, далеко отстоящие от ударного слога, редуцируются. А именно, третья гласная от ударения, то есть гласная предпредударного слога, укорачивается настолько, насколько возможно. Это относится к гласным каме, цицере, которые редуцируются до шва. В целом говоря, о склонении существительных и прилагательных достаточно руководствоваться следующими двумя принципами изменения огласовки. Камец и цере, оказавшись в предпредударном слоге, редуцируются до шва. Не забудьте, что согласно правилам гортанных, под гортанной шва приобретает вид хате в патах. Холем, оказавшись в закрытом безударном слоге, сокращается до камец хатув. Итак, запомните, что вот эти вот две гласных, камец и цере, когда они оказываются в предпредударном слоге, редуцируются до шва или подгортанной хате в патах. Давайте рассмотрим примеры. Можно мне стереть уже вот эти вот окончания? Возьмем слово «сус». И давайте напишем его формы. Наверное, мы также можем написать по таким же формам. А хотя нет, сделаем как в учебнике. Мужской – единственное, женский – единственное, мужской – множественное. И женский – множественное. форма единственного числа мужского рода – сус. Женский род – единственное число. Окончание – камецхе, суса. Мужской род – множественное число – хирик, йод, мем, сусим. Женский род – множественное число – сусот. Здесь никаких изменений в основе слова не происходит. Не происходит по той простой причине, что здесь нечему изменяться. Запомните еще одно такое правило. Ну, в принципе, здесь есть прописано дальше в учебнике в объяснениях. Ну, вы можете как-то его себе отдельно отметить, что гласные полного написания не изменяются. Гласные полного написания не изменяются. Здесь у нас шурек в основе этого слова. Гласное полного написания, она не изменяется, не подвергается никаким изменениям. Ну и в принципе здесь никаких изменений и не требуется, поскольку у нас не возникает даже предпредударного слога. Следующее слово – гадоль. Мужской род – единственное число, слово имеет именно такую форму – гадоль. Это большой, великий. При присоединении окончания «а» у нас в этом слове возникает предпредударный слог. Смотрите, ударный слог «а», предударный «до», предпредударный «га». И вот в предпредударном слоге «камец» или «цере», вот эти две гласные – камец или церий, оказавшись в предпредударном слоге, редуцируется до шева. Значит, у нас получается, давайте вот здесь вот напишем. Гедоля. Гедоля. При присоединении окончания мужского рода множественного числа та же самая ситуация, возникает предпредударный слог, в котором камец редуцируется до шева. Гедолим. Точно так же происходит и с окончанием женского рода множественного числа «гедолёт». Есть ли какие-то вопросы до сих пор? Нет вопросов. Посмотрим, как изменяется слово «хахам». «Хахам», то есть «мудрый». Следовало бы написать вот эти вот согласные не в конечной форме. Мужской род – единственное число – хахам. Женский род – единственное число. Когда мы присоединяем окончание «а» женского рода – единственного числа, то в этом двусложном слове появляется третий слог, а значит возникает предпредударный слог в самом начале. Ма – ударный, ха – предударный, ха – предпредударный. В предпредударном слоге камец и цере сокращаются до шева, редуцируются до шева. Поскольку это у нас предпредударный слог, здесь камец у нас стоял, он должен редуцироваться до шева. Но под гортанными, как вы помните, гортанные не принимают простого шва, они предпочитают составное шва. То есть под гортанами у нас возникает хатев патах. Форма слова возникает такая – хахама, хахама. Точно так же будет происходить и во всех остальных случаях. Хахамим, хахамот – Ну и последний пример, я не буду его записывать на доске. В отличие от вот этих вот двух, от предыдущих примеров, да, где у нас существительное «сус» входит в, является частью родового дублета, да, то есть здесь у нас возможно и присоединение окончаний женского рода, поскольку это одушевленный предмет, одушевленный предмет, одушевленное животное. Здесь у нас бывает и конь, и лошадь, и мужского, и женского рода. В отличие от прилагательных, которые тоже могут принимать окончание любого рода, прилагательные ведь могут управлять как словами мужского рода, так и словами женского рода, то вот, в отличие от них следующее существительное «кохав», оно не встречается в женском роде, оно встречается только в мужском роде. «Звезда» и, соответственно, мужской род, множественное число «звезды». Так вот, следующий пример, это у вас четвертая колонка в учебнике, демонстрирует, что гласные полного написания не изменяются. Хотя слово «кохав» двусложное, это значит, что при присоединении окончаний возникает третий слог, и значит появляется предпредударный слог. И в предпредударном слоге у нас тенденция максимально редуцировать гласную. Однако в данном случае у нас не гласный камец и не цере, у нас гласное полного написания. И с гласными полного написания ничего не происходит, они не изменяются. Так что форма слова, форма основы остается той же самой, присоединяется только окончание. Кохавим. Есть ли какие-то вопросы по присоединению окончаний к существительным и прилагательным? Хотев патах. Да. Да, когда у нас возникает такая ситуация, что на этом месте должна появиться сверхкраткая гласная, то есть шива в самом простом варианте. Однако здесь гортанная, шива стоит под гортанной. Гортанные, как мы с вами говорили, предпочитают составное шива. И кроме того, они предпочитают гласные класса А, мы тоже это говорили. Поэтому у нас, как правило, будет стоять под гортанной именно хатев патах. За исключением некоторых случаев, когда видоизменяется гласный камец хатув или холем в некоторых случаях. То есть, когда у нас гласный О изначально, то он зачастую сохраняет О в своем звучании. И поэтому возникает хатев камец. Но это редкие случаи. В большинстве случаев хатев патах. Причем независимо от того, какая гласная была до этого, камец или цере. То есть хоть камец, гласная класса А, хоть цере, гласная класса Е. Если она редуцируется до шева, и на этом месте гортанная, значит, должна быть сверхкраткая гласная, то у нас шева превращается именно в хатев патах. И на месте цере, и на месте камеца. Это не важно, потому что здесь дело не в камеце и в цере, а в шева. Есть ли еще вопросы? Нет, вопросов нет. Давайте посмотрим словарик. Словарик к этому уроку очень маленький, потому что подразумевается, что вам нужно учить новые окончания. Хотя их очень легко выучить, здесь никаких особых проблем нет. Авраам. Это Авраам. Авраам – это Авраам, первоначальное имя Авраама. Я думаю, что эти имена у вас встречаются в словарике, потому что они, скорее всего, будут фигурировать в домашних упражнениях. Озен – ухо. Обратите внимание, что это существительное женского рода. Мы как раз в этом уроке уже проходили роды существительных. Эйн – это нет или отсутствует. Предикативная частица существования. Эйн – нет или отсутствует. Элле – эти. Это указательное местоимение общего рода. Эти. М – существительное женского рода, мать. Зод – это указательное местоимение женского рода единственного числа. Зе – этот – указательное местоимение мужского рода единственного числа. Зера – семя потомства. Хахам – мудрый. Еш. Да, вы, кстати, вы уже учили слово хохма, мудрость, да? Вот, видите, однокоренное слово хахам, хохма, мудрость образована от хахам, мудрый. Еш – это предикативная частица существования, только позитивная, не отрицательная. Еш, то есть имеется. Коль – все, все, каждый. Малах – он воцарился, царствовал. Вы изучали уже однокоренное существительное «мелех», а это глагол. Видите, как вы можете узнать глагол «камец патах». Мы с вами об этом уже говорили. Это помогает вам, с одной стороны, запоминать огласовку, с другой стороны, узнавать части речи. «Малах» – он воцарился царству. «Сус» – конь. Есть ли вопросы? Нет вопросов.